Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников, Игорь Ивановский в студии. Игорь, приветствую тебя.
Привет, Данил.
Обсуждаем последние новости, самое актуальное к этой минуте, к этому часу. У Мариуполя и Волновахи начал действовать режим тишины, чтобы мирные жители смогли покинуть города.
Да, сегодня, 5 марта, с 10 часов утра по московскому времени, российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сказали в ведомстве. Там же добавили, что гуманитарные коридоры согласованы с украинской стороной. Я напомню, что не так давно проходил второй этап переговоров между России и Украины, и, пожалуй, единственный конкретный результат – это соглашение о том, что гуманитарные коридоры нужны, и они важны для того, чтобы сохранить жизни мирных граждан. И вот Россия свои обязательства выполнила. Я считаю, это тоже такой четкий сигнал мировому сообществу, что наши дела, они не расходятся, наши слова, они не расходятся с делом. Что мы говорим, то мы и делаем. Теперь вопрос в том, насколько украинская сторона готова соблюдать эти договоренности и готова действительно не обстреливать гуманитарные коридоры.
Можно я тут добавлю, что вот по сообщениям РИА Новости, значит, в качестве гуманитарного коридора выбран маршрут Мариуполь-Никольская-Розовка-Пологи-Орехов-Запорожье, утверждают власти Мариуполя. А по их заявлению, будет несколько этапов эвакуации из Мариуполя на протяжении нескольких дней, чтобы каждый желающий выехать мог это сделать. А также подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины, об этом заявил Денис Пушилин. При этом он опасается, что украинские националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины и гуманитарных коридорах. Есть риск, что процесс будет перечеркнут, отмечает политик.
Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, заявил, что по данным Киева, Волноваху хотят покинуть около 20 тысяч гражданских, Мариуполь 200 тысяч, то есть огромное число мирных граждан. Сейчас эти два города находятся под контролем ВСУ, но блокированы ополченцами. Ну и также напомню, что не так давно прошли переговоры Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем, где особое внимание также подчеркивалось тому, чтобы, ну, Олаф Шольц призывал как можно скорее завершить боевые действия. Чуть ранее, опять же, прошли переговоры с Эммануэлем Макроном, президентом Франции, где говорилось все то же самое. И вот Россия, еще раз повторюсь, подтверждает свою приверженность, что она не наносит вред, не наносит ущерб мирному населению, что ее цель – это точечные удары по военным объектам. Кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая тоже вот согласна с тем, что наши слова с делом не расходятся.
В этом вопросе Россия придерживается четкой позиции. Она изначально заявляла о том, что мирное население необходимо эвакуировать и оградить от возможной агрессии, в том числе со стороны нацбатальонов, которые защищаются как живым щитом, соответственно, действуют как террористы. И, естественно, надо понимать, что в данной ситуации по-другому поступать нельзя. Необходимо обеспечить все гуманитарные коридоры и провести мирное население в безопасную зону.
А также добавлю, что сложная ситуация сохраняется и в Харькове, но из города продолжают следовать поезда в сторону Западной Украины. Вот по данным украинской железной дороги, только за последнее время отправилось более 10 поездов, в которых вывезли желающих эвакуироваться. Ну и еще несколько новостей по украинской тематике, около украинской тематики хочется обсудить. Вот в частности, в США есть консервативное издание под названием National Interest, которое пишет о международной политике. И работает в этом издании журналист, обозреватель Тед Карпентер. И, казалось бы, он должен отстаивать позицию США, но он написал статью, где признал, что антироссийская коалиция ООН, создаваемая США, столкнулась с серьезными проблемами. Так аналитик прокомментировал состоявшееся в минувшую среду голосование Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска. Насколько известно, в этой резолюции очень односторонняя, по крайней мере, там только требования к России, но там абсолютно не учитывается история конфликта и абсолютно нет никакого обращения к Киеву, а также вот история противостояния Киева, ДНР и ЛНР. И вот за эту резолюцию проголосовала 141 страна против 5. Казалось бы, это много, однако господин Карпентер обращает внимание на большое количество воздержавшихся. Их оказалось 35 стран, и в числе них ключевые страны Южной и Восточной Азии, в особенности Индия и Китай.
Ну что ты, давай скажем, что пишет Карпентер, да? Он говорит о том, что 35 стран отказались умаслить Соединенные Штаты.
Он пишет именно так. И вот он делает вывод, что теперь, с учетом растущих связей между Москвой и Пекином, лидерам США будет нереалистично ожидать, что Китай поддержит какие-то реальные наказательные меры против России. Так что вот Америка оказалась в затруднительном положении. Это говорим не мы, это говорят сами американцы. Ну и еще хочется сказать о бывшем премьер-министре Украины, Николай Азарове. В последнее время он активизировался, делает громкие заявления. В частности, он изложил свой взгляд на диверсию на Запорожской АЭС. Он говорит, что это все было тщательно продумано украинскими властями, и Владимир Зеленский хотел использовать это для того, чтобы убедить западные страны ввести бесполетную зону над Украиной. То есть ларчик просто открывался. Далее небольшая цитата. Разумеется, это преднамеренная провокация, потому что, первое, ни один здравомыслящий военный из российской или украинской армии никогда бы не решился на осуществление такой провокации на территории крупнейшей в Европе атомной станции, которая располагает 6 атомными блоками. Вот. А второе, на что обратил внимание Николай Азаров, это мгновенная реакция Зеленского. Этой же ночью он сразу же позвонил и в Америку, и в Великобританию.
В МАГАТЭ
изложил абсолютно ложную информацию, и это само по себе говорит о том, что вот эта вот провокация, она тщательно готовилась, планировалась, и заранее было известно даже время того, когда все это произойдет. Ну, вот такие выводы, по крайней мере, делает Николай Азаров.
Будем наблюдать за тем, как развивается эта ситуация.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Звание Героя России получил командир бригады морской пехоты подразделения, которое прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство в ходе спецоперации на Украине.
Зовут героя Алексей Бернгард, надеюсь, я правильно поставил ударение, он проходит службу в звании полковника. Бернгард начал военную карьеру на Дальнем Востоке, несколько лет он прослужил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. И вот губернатор Приморья Олег Кожемяков отметил, что его здесь помнят и ценят. Также губернатор написал в своем телеграм-канале: высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение, как ты уже сказал, успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство.
Ну, вот я хочу отметить, что не только Олег Кожемяков, как глава региона России, начинает отмечать заслуги военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации России на Украине, а до этого выполняли какие-то функции в тех или иных регионах страны. Ну, тенденция, я думаю, достаточно благородная и в том числе дает понимание о тех подвигах, которые совершают военные в различных точках мира.
И вот еще один важный момент, ну, для меня важный, когда я читал эту новость, я очень порадовался, что не нашел страшного слова «посмертно» присвоено звание героя. То есть человек жив, здоров, дай бог ему здоровье, это самое главное, на мой взгляд.
Радио «Спутник».
В Китае строят большие планы. Экономика страны должна вырасти на 5,5%, а оборонный бюджет хотят увеличить более чем на 7%.
Да, расходы на национальную оборону составят 1,45 триллиона юаней. Это почти 230 миллиардов долларов. И прирост по сравнению с прошлым годом ожидается более 7%. А также в проекте указано, что необходимо претворять в жизнь военно-стратегический курс новой эпохи, поддерживать форсирование модернизации национальной обороны и вооруженных сил, стимулировать инновационное развитие оборонной науки, техники и промышленности. В общем, много красивых слов, и их суть в том, что денег на оборону будет выделяться еще больше. Хотя, казалось бы, Китай и так ежегодно увеличивает расходы на оборону, и в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США.
Любопытно.
Хотя Америке они уступают достаточно много в финансовом плане. Но, согласно бюджету на 2021 год, военные расходы уже должны были вырасти на 6,8%, то есть почти на 7%, и составить порядка 209 миллиардов долларов. Сейчас они вырастут еще на 7%. Ну, вот такая тенденция, наверное, приятна самому Китаю, однако вызывает опасения и критику других государств. Но власти Китая заявляют, что военные расходы страны целесообразны, и они будут сохранять умеренный и стабильный рост в соответствии с экономическим развитием страны. В докладе также отмечается, что расходы на национальную оборону в 2021 году выполнены на 100%, то есть все, что наметили, вот мы все это потратили по назначению. Ну и еще одна новость из Китая. План социально-экономического развития КНР на 2022 год предусматривает рост ВВП страны на уровне 5,5%, что тоже неплохо, особенно если учесть международную ситуацию, международную обстановку, где повсюду инфляция, рост цен, ну и, в принципе, геополитическая ситуация, мы все знаем. Вот в Китае планируют рост экономики на 5,5%. В 2021 году ВВП Китая увеличился более чем на 8% в годовом исчислении. Это отличные, прекрасные, практически нереальные для многих государств цифры. Однако такие высокие темпы развития, как говорят, стали результатом замедления экономики в 2020 году под влиянием пандемии коронавирус. Тогда ВВП вырос всего чуть более чем на 2%, что стало рекордно низким показателем за последние 45 лет. Но теперь, насколько я понимаю, китайская экономика нормализуется. В 2022 году целевой показатель дефицита бюджета запланирован на уровне около 3%, чуть меньше. И также планом предусмотрено, что инфляция не должна превысить те же самые 3%, а уровень безработицы, рассчитанный на основе выборочных исследований в городах и поселках, должен удерживаться в пределах 5,5%. Ну вот, читаю я новости, которые приходят из Китая, и могу предположить, что дела там идут совсем неплохо. И кажется мне, что вот вся эта санкционная война между Россией и Западом сыграет Китаю только на руку и позволит упрочить его позиции в мире, да, потому что понятно, что санкции — это оружие обоюдоострое, оно невыгодно как одной стороне, так и другой стороне, а Китай мудро в этой ситуации сохраняет нейтралитет, наблюдает за происходящим, периодически выражает озабоченность, а экономика тем временем растет вот на 5,5%.
У Китая же есть, кажется, пословица такая, значит, сидеть на берегу ручья и смотреть за тем, как два твоих противника совершают различные действия в отношении друг друга, но не принимать в этом участие.
Это мудрая позиция. Ну вот, кстати, с моими словами согласен наш эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов.
Ну, естественно, действия, да, которые происходят на Украине и которые вызывают санкции со стороны Евросоюза и США, это на руку Китаю по одной простой причине. Да, Россия устраняется как конкурент. И то, что не брали у России, будут пытаться решить через Китай. Поэтому, я думаю, китайская экономика будет на подъеме.
Вот китайская экономика на подъеме. Когда экономика на подъеме, можно вкладывать в оборону, в военно-промышленный комплекс. Ну, кстати, увеличение расходов связывают с обострением ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, точнее, даже расширением присутствия Америки. Создание, опять же, союза АУКУС, насколько ты помнишь, да, куда входит Америка, Австралия и Великобритания, да. Правда, вот после того, как Австралия забрала в одностороннем порядке контракт на создание подводных лодок у Франции и передала их США вместе с деньгами, насколько я понимаю, вот лично я об этом союзе ничего не слышал. Ну, может быть, это только я, но вот как-то, мне кажется, он ушел в сторону. Ну и плюс, опять же, не будем забывать про Тайвань, про болевую точку Китая. Они считают его своей территорией, международное сообщество не считает это территорией Китая. Ну вот здесь тоже есть конфликт, и поэтому вполне логично, что Китай наращивает оборонную мощь своей страны.
Я вот тут просто сижу и думаю, что, ну, не получилось у них на берегу ручья спокойно сидеть. Все-таки они тоже испытывают какие-то потенции, чтобы присоединиться к экономике и политике и всему остальному.
Ну, они, так скажем, не спокойно сидят на берегу ручья, но все равно сидят.
Но все равно сидят, хорошо. После того, как Молдавия подала заявку на вступление в Евросоюз, в Приднестровье захотели окончательно разорвать все отношения.
А да, Приднестровский МИД опубликовал заявление, в котором прокомментировал подписание президентом Молдавии Майей Санду заявки на вступление республики в ЕС. Решение молдавских властей означает готовность к передаче суверенитета Молдовы в наднациональным органам в Брюсселе и переход к окончательному военно-политическому и экономическому освоению территории Республики Молдова Западом. Вот так считают в Приднестровье. Ну и в сложившихся новых обстоятельствах призывают молдавскую сторону приступить к диалогу. А целью этого диалога разорвать отношения, но остаться вот добрыми соседями, то есть не враждовать. А при этом в Приднестровье обратились к ООН и ОБСЕ и международному сообществу в целом с просьбой признать существующую более 30 лет реальность в виде Приднестровской Молдавской Республики, обеспечить соблюдение права приднестровского народа на самоопределение и установить дипломатические отношения с Приднестровьем. Действительно, этот конфликт тянется очень-очень давно, и он один из тех, что принято называть замороженным конфликтом. Вроде бы и отделились, а вроде бы вот и нет. И теперь в последнее время, конечно, геополитическая ситуация в мире резко меняется, и в частности не последнюю роль в этом играет военная спецоперация. На Украине она...
Я бы, может быть, даже сказал признание официально ДНР и ЛНР, скорее.
Признание, вот да, признание ДНР и ЛНР, но, опять же, у Приднестровья и Украины тоже есть общая граница. И вот с началом военной спецоперации ситуация изменилась, и теперь здесь возможны варианты, уверен наш эксперт, политолог, директор Балтийского исследовательского медиацентра Александр Насович.
Молдавия осознали ценность нейтралитета. Это первое. И второе, здесь российских войск дают перспективу прямого соприкосновения Приднестровья с Россией. В этой ситуации открываются самые различные варианты. Первый вариант – это признание России Приднестровья и его прямая поддержка со стороны Одесской и Донецкой областей Украины. Второй вариант – принуждение Кишинева к подсоединению с Приднестровьем на условиях федерализации.
Да, ситуация меняется, варианты возможны, но пока будем говорить то, что есть в сослагательных наклонениях, да, говорить. Да. Дело все-таки неблагодарное. Да. Молдавский президент Майя Санду подписала заявку на вступление страны в Евросоюз, а вот на предложение Тирасполя мирно и окончательно развестись в Кишиневе пока не отреагировали. Однако там заявили, что мы следим за ситуацией, ознакомились с этим заявлением, реакция последует, тем более, что на следующей неделе встреча в формате 1+1, и этот вопрос обязательно будет затронут, рассказал неназванный осведомленный источник в молдавском правительстве. Но вообще этот формат 1+1 подразумевает прямые контакты официальных представителей Кишинева с Тирасполем, и Молдавия давно ведет прямой диалог с Приднестровьем на различных площадках и в разных форматах, и в этом году вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян и глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев контактировали уже несколько раз. Впрочем, в решении политического вопроса о статусе Приднестровья в составе Молдавии продвинуться пока не удалось. И вот в декабре прошлого года приднестровский президент Вадим Красносельский предложил Майе Санду решить историческую задачу, завершить один из наиболее затянувшихся конфликтов в Восточной Европе. При этом из предложения не следовало, что он готов обсуждать какое-то объединение с Молдавией. Ну, в общем, Москва активно поддержала это предложение Тирасполя, но Кишинев на предложение по существу ничего и не ответил. Ну и вот, как уже было сказано, с началом военной спецоперации на Украине ситуация изменилась, и теперь все может пойти вот по какому-то другому сценарию. В общем, опять же, ну что говорить, поживем, увидим, как будут развиваться события. Скоро мы обо всем вот этом узнаем. Да, кстати, еще такой момент хочу рассказать о том, что многих встревожила карта, которую 1 марта на закрытой части заседания Совета Безопасности Белоруссии показала президент страны Александр Лукашенко. И вот на этой карте якобы была видна стрелочка из акватории Черного моря к Приднестровью. Однако в молдавском правительстве полагают, что причин для дестабилизации ситуации в Приднестровском регионе нет. Молдавия находится в иной ситуации, чем Украина. Республика нейтральная, в НАТО не просится. Прямой диалог с Приднестровьем ведет, отметили чиновники. И вот все перечисленное не создает никаких оснований для резких шагов России в отношении Молдавии.
Ну, что хочется сказать, что сейчас, если заявки, которые подписала Майя Санду, будут каким-то образом, ну, не одобрены хотя бы, дадут ход, я бы вот такое выражение здесь использовал, то вот в данном случае, может быть, в Тирасполе как-то по-иному посмотрят на ситуацию и предпримут более решительные шаги. Ничего прогнозировать не будем. Будем наблюдать за тем, как развивается эта история. Пиратское программное обеспечение может стать вполне легальным на территории России. Об этом, по данным издания «Коммерсант», задумались парламентарии.
Да, российские власти начали обсуждать отмену ответственности за использование программного обеспечения без лицензии. Власти предложили отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензионного ПО в России, если оно принадлежит правообладателю из стран, которые поддержали санкции. Вот чем именно обусловлена такая мера, прокомментировал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
Я сам, во-первых, один из авторов этой инициативы, то есть постоянно об этом это предложение предлагаю, потому что, в принципе, я сторонник так называемого копилефта, то есть отмена так называемого авторского права. Считаю, что оно ни на чем не основано, то есть все изобретения, все так называемые, значит, открытия и прочие вещи – это плод коллективного человечества. Поэтому вся западная экономика, которая держится на авторском праве, она принципиально несправедливая и эксплуататорская.
Ну вот, такое мнение, такая точка зрения. Все, что создано, да, все принадлежит человечеству. Но на самом деле мы связались с еще одним экспертом, и он, во-первых, мы его спросили, что какова вероятность того, что этот законопроект примут. Он сказал, что вероятность близка примерно к 100%, и он тоже относится положительно к этому закону. Но вот он аргументировал здесь несколько иначе. Он провел, заглянул немного в историю лет на 15 назад. Ну вот, в общем, что я рассказываю. Это сейчас нам эксперт все как раз сам расскажет. Эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП Евгений Ющук поделился своим мнением в эфире «Радио Спутника».
ну, лет, наверное, 15 назад на тех, кто покупает программное обеспечение, смотрели как на идиотов, потому что его можно было просто скачать. И это было пресечено нашими правоохранительными органами по инициативе наших властей, потому что Россия вступала в ВТО, налаживала отношения с западными странами, а именно они вот эти вот, собственно, владельцы прав и есть. Поскольку сейчас они в одностороннем порядке это все решили расторгнуть, то смысла дальше соблюдать их интересы нету, а вот смысл продолжать наше экономическое развитие, продолжать работу предприятий, которые пользуются этим ПО, он, безусловно, есть.
Ну и здесь необходимо добавить, что Минцифры ожидает, что эта мера, экстренная мера, подчеркнем, поможет стимулировать переход на российское программное обеспечение. Предложение об освобождении от наказания власти предлагают обсуждать только для продуктов, у которых пока на данный момент еще нет российских аналогов. Ну и параллельно это даст время нашим программистам, которые не безосновательно считаются одними из лучших в мире, разработать что-нибудь для того, чтобы постепенно, потихоньку у нас импортозамещение было и в компьютерной сфере.
Знаешь, я тут с удивлением для себя узнал, хотя я просто за этим не слежу, поэтому, может быть, с этим связано. Но, тем не менее, оказывается, в России есть уже разработанное программное обеспечение на основе открытого так называемого программного кода. То есть даже задел уже сделан, и сейчас остается только развивать всю эту историю, ну, на благо развития всей экономики, я так
понимаю. Будем развивать.
Данил Гусельников и Игорь Ивановский работали для вас. Спасибо.